Экономист-предприниматель Дмитрий Потапенко с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Помните знаменитую фразу из фильма Романа Качанова «ДМБ»? Суслика видишь? Это я не вижу, а он есть. Вот эта история про дроны, которые то ли летели в сторону резиденции Владимира Путина, то ли не летели, потому что их никто не видел, их никто не фиксировал, но Песков говорит, что они были. И как вы вообще имеете совесть сомневаться? Что за история, как вы думаете? И что с этими дронами?
Ну, казус белль, классика жанра. Так что здесь были дроны, не были дроны, это уже не имеет значения. То есть здесь просто мы с вами выходим в преддверии Нового года. Соответственно, хочется, конечно, поздравить всех зрителей не только канала, но и, соответственно, нашей конкретной программы, потому что она будет в нарезочке. Добра, света, в общем-то, во всех смыслах этого слова. Ну и семейного счастья, чтобы близкие были рядом. А если говорить о что произойдет в ближайшие там двое-трое суток, надо будет смотреть на ответ, скажем так. Казус белль, классика жанра, ничего фундаментально-то не меняется со времен Макиавелли, государя и же с ним. Не имеет значения, были они, не были, регистрировались они, не регистрировались. Это фундаментально ни на что не меняет. Сказано, что были. Просто, да, надо смотреть на симметричный, так скажем, ответ.
Но здесь вопрос в том, для кого это было сказано. То есть те, кому это потенциально может быть обращено, например, западные страны, они это могут проверить. Да? У них есть соответствующие мощности, разведмощности, были или не были. Это уже не вопрос, в нашем мире все это проверяется.
Проверят, ну, скажут, что не было, и... Тут же нет, это как раз не имеет значения. Это было сказано для обоснования. Казус белли. Обосновали. Там через пару дней мы с вами... Ну, не знаю, будем ли мы выходить, и вы, если вы захотите, как-то набираете. Но, скорее всего, будет какая-то реакция на этот казус белли. Дальше что будет происходить? Ну, вот все европейские страны проверили. Это не так. Что дальше-то они сделают? Ничего. Мы же с вами не просто так крутимся вокруг одной и той же темы. Что такое международное право? И существует ли оно в тот момент, когда международное право нарушают те, кто это международное право, ну, скажем так, силовым образом устанавливают? Поэтому, если ты входишь в элиту, ты можешь творить все, что угодно, и прикладывать к этому всему, что угодно, любой казус белль. И никто тебе, ну, то есть, если тебе силовым образом это не могут остановить, ну, предотвратить, например, тебя не могут, но если тебя не могут наказать, то никакого международного права не существует. И право сильного будет до тех пор, пока ты будешь в силе. Почему это, в общем-то, достаточно плохо, в том числе для тех, кто нарушает это право? Потому что цикл жизни штуки, которая называется государство, в том числе там авторитарных правителей, он тоже не вечен. И после авторитарных правителей приходят их дети. Мы же с вами обсуждаем там Византию. И, соответственно, почему империи и авторитарные правители, когда уходят, то все не забывают ни этот казус белли, не забывают, соответственно, по какой причине это произошло. Что происходит с Германией? Вот она извиняется, она... но кормит весь Евросоюз. По факту она не в состоянии выбраться из управленческого вот этого оправдательного кризиса, в котором находится уже ну, не одно десятилетие. Другое дело, что это произошло ближе к ну, через там, 70 лет. И за это время столько умерло людей, династий, семей и все остальное. Поэтому казус белль.
Но это мир постправды, когда уже даже не надо, как в фильме, помните, «Хвост виляет собакой», создавать некую иллюзию того, что эта война была. Да, ее не было, но мы создаем иллюзию, создаем картинку для телевидения, и как бы она была. Вот здесь, мне кажется, мы наблюдаем историю, когда ничего не надо создавать. Хотя создать это, наверное, теоретически для Первого канала можно найти какие-то обломки, положить их там где-то в Валдае.
Не надо. Шоу Трумана в этом смысле куда раньше. Это же ну, куда раньше. То есть мы это то, во что можем сами себя убедить. Что такое, я всегда не просто проговариваю там три основных фейка. Вот даже сегодня я, когда гулял, мне пришла одна такая, ну, почти философская мысль в голову, что вера нужна для познания, а религия для порабощения или управления. И это разные вещи, религия, например, и вера. И вот то же самое, когда мы обсуждаем с вами реальность или фейк, ну, то есть это же фраза, которую я сейчас вот воспроизвел, как философскую, которая мне пришла в голову, ну, уверен, что она, ну, ее содержательной части точно существенно больше, чем там тысяча, а может быть и 2000 лет. Потому что те, кто веру превратили в религию, они понимали, для чего это делают. И сейчас мы обсуждаем то же самое, ну, просто в современной медийной обработке. Ведь что такое вера, превращенная с помощью там жрецов, там фараонов и всех остальных в религию. Это и есть просто другая медиа. Медиа поменялись. Канал донесения информации, распространения. Ритейл поменялся. Ритейл в сфере средств массовой информации. Фундаментально ничего не поменялось.
Вот, кстати, про религию и веру я нередко этот вопрос поднимаю, в том числе с разговорами со священнослужителями, я задаю им этот вопрос. А, ну, для чего нужен некий инструмент, если у нас есть прямая связь с... Ну, то есть, по идее, мы можем обратиться без всяких вышек, конечно, да? То есть, напрямую и...
Без посредников.
Да. Ну, и там интересно, кстати, что либерально мыслящие священники, нелиберально мыслящие священники, они все пытаются оправдать существование церкви как некого тебя. Инструмента, который тебе необходим. То есть нужен тебя. Инструментарий. Для чего нужен инструментарий? Я как человек все-таки неверующий и нерелигиозный эти вопросы по наивности продолжаю
ты
задавать.
Ты правильно задаешь вопросы, потому что они попытаются обосновать не только себя, но и в целом последовательность действий. Почему, обращаясь напрямую формально к Богу, к какому Богу вы бы не обращались, вам нужно соблюдать, там, например, 2 раза присесть, 3 раза прихлопнуть. Подождите минуточку. Я общаюсь со Всевышним, который вроде как бы меня там создал. А почему я должен присесть 3 раза, а не 4? И там я должен это присесть вот в этот момент, а не вот 2 раза песенку спеть. И вот мне как раз, опять-таки, ежели он нас создал по образу и подобию, ему обязательно вот это ча-ча-ча, или мы все-таки должны с ним поговорить душой, сердцем, чтобы донести свои чаяния, он должен нам ответить, и почему это нужно делать вот так, а не вот сяк, и там начинает, а там начинает плодиться, вот, приходит к тебе этот официоз, который там называется как угодно, священник, еще кем-то, какой-то жрец. Раньше жрецы приходили. Ведь раньше убивали людей. И это тоже считалось нормальным. В кавычки я поставлю это слово. То есть были жертвоприношения. Причем-то не животные, а человеческие. Но это трансформировалось. Ну, то есть, хочется задать вопрос. А почему вот тот... та ча-ча-ча с жертвоприношением уже неправильная, а вот эта ча-ча-ча... Она правильная. А вот через 2000 лет вот эта ча-ча-ча или вот та ча-ча-ча как будет соотноситься друг с другом? И на этот вопрос никакого ответа нет. Кроме как оправдания, что, ребята, это вот должно быть так, потому что мы там определили, и там есть какие-нибудь чудеса. Но чудо, когда происходит, какой бы ни было, в какой бы религии это ни происходило, оно происходит без ча-ча-ча. То есть сначала происходит чудо, а потом мы почему-то подкладываем, что... Но все равно каждый абсолютно отмечает, что чудо происходит просто, когда мы обратились напрямую к какому-то богу, и он совершил чудо на предмет. Но ча-ча-ча до этого не было.
Но это ведь можно найти как раз в светской жизни. Вот ограничение мессенджеров, конечно, попытка все заблокировать. Это как история с многоканальной связью. Вот если мы используем религию, там, веру как метафору, у нас есть многоканальная связь, а если что-то не работает через храм, то мы подключаем условный Starlink и обращаемся напрямую. Нужно это убрать, потому что иначе ты теряешь монополию.
Ну, вот поэтому, собственно говоря, почему государство... Когда-то бы государства строились на религиозной основе, потом они постарались разделить это, потому что чиновник от государства и чиновник от религии чувствуют конкуренцию друг в друге. Они все претендуют не на нашу душу, так уж получилось, к сожалению. Они претендуют на наш кошелек, и причем на подписку на этот кошелек. Вот в чем основная для меня проблема. Если бы это, ладно, разовая там была бы плата, а то есть они ведь хотят подписку. Вот тут у меня возникает некий когнитивный диссонанс с любым чиновником, который путает веру и религию, потому что если веру я не просто допускаю, считаю, что, как я сказал, это про познание, то религия – это про порабощение.
Но здесь ведь тоже сейчас на уровне власти идет некая игра с религией и верой, потому
конечно.
Что ну, вера может быть искаженной, она может быть фанатичной,
да.
Она может быть абсолютно иррациональной и уже не нести вот
да.
этот элемент самопознания.
Да.
Тогда создается история, в которой нет никаких фактов, но как Песков сегодня он сказал, ну вы что, не верите? Ну и вот, да, в данном все аргументы просто отсекаются, Путин исчезает, где он непонятно, Песков говорит сейчас местонахождение, и все, для значительной части людей, ну, воспринимайте все на веру. Вам сказали, что есть, значит, есть.
Это как раз и есть разница между верой и религией, потому что вам чиновник говорит. Вера, это было бы, условно говоря, Владимир Владимирович исчез, наш солнцеликий, которому мы веруем. Вот, он исчез, и мы, каждый из нас трактует. А тут выходит некий чиновник, который говорит, вы веруете по все отдельно неправильно. А вот теперь я вам говорю, как оно должно быть. Но вера – это как раз про то, что у каждого свое сообщение с ним. Это как раз многоканальность. А тут вот у вас вам говорят, что нет, канал только один. Слухай псисами не сюды.
Вот тут, кстати, параллельно с этим пришла новость только что. Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов мобилизационного людского резерва для защиты важных объектов. Это связано с тем, что мы сейчас обсуждаем? Потому что, с одной стороны, были мобилизация резервистов, казалось бы, в некой теории. Ну, не будем трогать. Там, кажется, были какие-то успокаивающие комментарии. И вот указ, они будут отправлены на защиту важных объектов. А где эти важные объекты? А Запорожская АЭС, например, это важный объект, и он к кому относится? Мы знаем, к кому относится по международному праву, но как это может трактоваться?
Резервистов скорее отправят на... Это первый этап просто задействования всего там, мужского населения. Ну, не только мужского, те, кто подлежат формальному призыву. Потому что, как я часто говорил, что на сегодняшний день вот этим... Резервным фондом является 25 миллионов мужчин. Поэтому в целом, резервистов, понятно, что часть из них впоследствии будут переведены в какие-то активные там войсковые подразделения. Но по большей части это такая перепись населения, перепись мужского военнообязанного населения. Вот что такое резервисты.
Но все-таки направление их...
А вот дальше...
На важные объекты это уже прямое, их начинают, они начинают работать, да, грубо
их
говоря?
Начинают интегрировать.
Интегрировать.
Их начинают интегрировать, да, понятно.
И вот это...
Но первично сначала переписать, чтобы, соответственно, можно было закрывать вопрос уже, ну, степ-бай-степ. Сначала переписать, а дальше пойдет по ситуации.
То есть они уже начали... То есть очень быстро все происходит, мне кажется. То есть вот этот суслик условно, эти дроны, которые... Ты их не видишь, и я не вижу, но они есть. Указ. И все это происходит на фоне, казалось бы, некого мирного процесса, где Дональд Трамп говорит о том, что мы продвинулись на 95%. Европа говорит, что мы ближе к миру, чем были раньше, но Урсула фон дер Ляйен. Все говорят какие-то слова, которые противоречат тому, что мы сейчас видим.
Ну, слова должны говориться чиновника. У чиновников такая работа, говорится. Вы говорите. Абрам говорит, что он спит с 18-летней девушкой. Так и вы говорите. Так что в чиновнике зарплата 5-20. Все. Как-то они каждый исполняет свой функционал, а есть линия боевого соприкосновения, вот там истинная жизнь. И до тех пор, пока не будет отдан приказ, что с обеих сторон, что мы прекращаем стрелять, все чиновники будут потом рассказывать, что это они заключили мир. Нет, мир заключил тот командир, который сказал, что мы не стреляем.
Тот, который не стрелял. Был один, который не
да.
стрелял.
Да, именно так, как Высоцкого, абсолютно верно. Да.
Почему перед Новым годом вдруг пошел процесс на эскалацию? То есть можно же было там выждать какое-то... Ну так, чисто символически или, в принципе, так совпало?
Символизм ушел уже давным-давно. Раньше, да, была такая история, что там, когда к победе 25-го, к заключению 25-го съезда КПСС, наш ударный труд. Сейчас, соответственно, к результатам 25-го съезда КПСС относится крайне прохладно. Есть он, этот 25-й съезд КПСС? Нету 25-го съезда КПСС. Ни на что не влияет.
Но обращение, все-таки это одно из самых важных обращений, которое уже давно не несет никакого смысла, но тем не менее, кремлевские куранты, Путин появляется перед населением страны и, в общем, активно мониторится всеми разведками мира.
Он уже появился. Просто так важно.
А это история про... Кстати, вот интересно, зачем он там появился?
Ну, потому что надо, чтобы Веев... Мы про чуть совсем чуть раньше, кто мне только что предложил многоканальность и одноканальность. Вот вам многоканальность. Все у вас, все как это по учебнику идет. Хотели многоканальность получить, распишите по телеку, в мультиках, все. И главное, чтобы шапка-ушанка не на уши не давила. Все, и Матроскин со своими оппозиционными мыслями, в общем, тоже вполне себе... правильно рассуждающий товарищ.
Это интересно с той точки зрения, что советские вожди, они как-то все-таки воздерживались от появления мультипликационных фильмов, которые в Советском Союзе были, кстати, на высоком уровне, и, в общем, там целая школа возникла. Вот там не было ни Брежнева, даже Сталина, мне кажется, активно никуда не внедряли. Может быть, разовые акции.
Ну, если и были, то... Мультики были во времена разных войн, которые, в общем-то, и в черно-белом было, но это были всегда карикатурные персонажи врагов. Но лидеры стран... Я, честно говоря, вы знаете, когда готовился к нашей программе, я просмотрел, я не нашел. Но я не могу сказать, что я большой специалист в кинематографе и большой спец в... муви, ну, то есть, скажем так, в детском муви. Поэтому я, по крайней мере, не нашел. Может быть, зрители наших каналов приведут примеры там из недалекого прошлого, где появлялись именно вот в таком ракурсе лидеры стран именно с обращением. Потому что, если вы посмотрите «Простоквашино», это именно обращение к маленьким россиянам.
Но это обращение через советскую классику, опять же. Вообще, что интересно, в принципе, все время возвращается к некой исходной точке. Потому что что делает канал ТНТ и Тина Канделаки? Они опять на Новый год, то ли там «Приключения Шурика», то ли что-то еще. То есть то, что снял Гайдай уже там более полувека назад, вообще даже больше, чем 50 лет назад, да, снова они возвращаются к этому. То есть старые песни о главном никуда вообще не уходят. Вот вопрос производительности смыслов. То есть вот новая система, путинская система, она, мне кажется, вообще ничего не создает. В отличие, кстати, от Советского Союза, который создавал очень много... Ну, можно по-разному относиться, но там было много действительно очень мощных произведений. Там, от кинематографа до мультипликации, от музыки до литературы. Вот здесь нет ничего, или мне так кажется?
Ну, я бы сказал, тоже был бы здесь немножко аккуратен. Если посмотреть историков кино, то там та же «Великолепная семерка» и, соответственно, и «Семь самураев» в российской классике, соответственно, в советской классике преобразовалась. Поэтому многие отмечают, ну, я уж не говорю про «Собачье сердце», что многие фильмы советской классики, которые мы смотрим и восторгаемся, в общем, некие ремейки других фильмов. Касаемо, на то, что ты мне сейчас кинул такой посыл, я бы ответил тебе другим мемом, который сейчас гуляет. Можно. А зачем? Потому что вот, ну, классика жанра. Зачем? Ведь для того, чтобы как-то там создавать новые смыслы, ты находишься в... Ну, в чем разница была все-таки советской классики? Там ты конкурировал сначала за ресурс, потом этот ресурс... Ну, потом ты становился монополистом. А тут все-таки, если мы возьмем Тинатин, то она находится все-таки в конкурентной среде. И в том числе в среде распространения. Создала бы не она, создала бы Маргарита Симонян. Не создала бы Маргарита Симонян, создал бы Владимир Соловьев. Ведь это разные ритейлы. по большому счету. То есть это разные каналы донесения, распространения информации. Почему, например, кстати, там, ну, медиахолдинг Владимира Соловьева или Маргарита Симонян не работает, ну, с развлекательным жанром, это тоже, на мой взгляд, большое упущение. Но потому что у них и мощности есть, и по большому счету, как им всем, нужно расширять линейку предоставляемых продуктов. Они немножко как-то консервативно относятся к, ну, к каналам, к своему каналу распространения, который у них хорошая подписная база, но они не вкидывают новые товары, скажем так, не связанные напрямую с теми продуктами, которые у них есть.
Соловьев недавно получал награду из рук Владимира Путина и сказал, да. что, как он сказал, наше поколение обрело смысл, или война придала
да.
смысл нашему поколению.
Да. Ну, да.
Это он для кого вот сейчас озвучил?
Для Владимира Владимировича, конечно же, сказал.
Ну, то есть это то есть... один конкретный адресат. Да, Владимир Рудольфович да, говорил Владимиру Владимировичу то, что хотел услышать конечно. Владимир Владимирович Владимир Рудольфовича. Да? То есть такая игра тет-а-тет. Он услышал это? Было...
Ну, судя по тому, как он, надо сказать, реагировал, ну, он понимал, что, в общем, это такая форма выражения благодарности. И по большому счету, вот как раз, если брать практический результат, то как раз это награждение бы, ну, следовало бы использовать как раз для реализации какого-то нового проекта. Например, там, меня награждают медалькой, а мы говорим, что, вы знаете, Владимир Владимирович, там, мы обрели новый смысл, и на основании этого смысла мы там снимаем многосерийный сериал о победе русского оружия или что-нибудь в этом роде. Но такой речи не прозвучало.
Ну, может быть, в куларах они же, в принципе, я так понимаю, что достаточно щедро финансируются.
Посмотрим.
Там и Тина Канделаки была, которая тоже получала. Она не говорила о том, что поколение обрело новый смысл. Ну, в общем, была тоже весьма, так сказать, польщена этой наградой.
Ну, это же нормально. То есть в этой системе в Византии это как-то must have. По-другому здесь это не работает.
Но эти же медали, в принципе, при изменении ситуации политической, мы не знаем, изменится она или нет, но вот просто запустить, они очень быстро обнулятся и станут обузой. И в каком-то смысле иногда, как Этери, ну, легендарный тренер по фигурному катанию, она в какой-то момент заболела просто. Ну, то есть, вот на всякий случай так, да, то есть, чтобы не было потом этого. А вот когда они на себе на грудь это вешают, то есть, они же еще дополнительные обязательства на себя берут. Последствия.
Конечно.
Потом уже будет очень сложно как-то объясниться. Ну, да я вообще...
Моим не надо
я зашел не в ту дверь, вот как говорится.
Ну, ближайшие 7 лет, в общем-то, они могут ни за что переживать. Так что... И нам за них переживать не стоит. Они идут правильно по вертикали. Даже если заметить, они не очень сильно между друг другом конкурируют. У них нету стычки и противоречий в там, медиаресурсе. Поэтому... Они, каждый из них поделил поляну и не пересекаются.
А в этой вертикали там нет такого рубежа, когда у тебя начинает захватывать дух, а не потому, что ты в восторге, а потому что тебе просто становится страшно. Ты слишком высоко поднимаешься, а спускаться будет сложно, либо очень быстро. Но очень быстро обычно заканчивается очень плохо. Соответственно, вот... Мы знаем, что есть люди, которые не очень хотят вверх по вертикали подниматься. То есть они где-то на средних позициях остаются, выстраивают там себе комфортную жизнь, а вот дальше уже не надо. А иногда вертикаль тебя тянет наверх.
Ну, у всех, кого мы перечисляли, кто получает государственные награды из рук ВВ, у них дорог только вверх. Вниз им нельзя. Им нельзя даже смотреть вниз. Здесь как раз вот все именно задрать голову вверх, и только вверх, и выше только звезды. Не сильно опережая коллег, потому что здесь есть момент, не надо смотреть вниз, но и не надо как-то, надо смотреть по сторонам, больше бокового зрения. Потому что ежели как ты чуть-чуть перегнешь палочку и сильно обгонишь, то тут могут воспринимать тебя не как одного из равных, а могут воспринять, что у тебя есть некая амбиция. Ну, все политические деятели, там, типа Юрия Михайловича Лужкова, которые были слишком, ну, слишком поднялись, в общем, заканчивали печально. А эти, в общем, держатся аккуратненько. То есть, если мы говорим о медиа, как раз, ну, которых мы только что обсуждали, они, в общем, посматривая друг на друга, чуть-чуть плечик это приподнимают, но стараются как-то не делать выход на две.
Но Лужков — это ведь такой очень болезненный пример, в том числе, как мне кажется, для тех, кто на вершине вертикали, потому что это же история про безальтернативность, которая на самом деле является иллюзией. Помним Лужкова. Нет Москвы без Лужкова, говорили, когда Лужков был мэром Москвы, у него было много подхалимов.
Он есть.
Убрали за один день.
Да.
Ничего не случилось. Москва при Собянине, говорят, похорошела, я не знаю. Но я к чему это сейчас этот мем привел? Просто. Потому что его выбросили, буквально выбросили в течение одного дня достаточно цинично. И все, портрет Лужкова сняли буквально на следующий, в течение следующих часов. И это ведь понимают те, кто сидит так, на самой
прекрасно. Понимаешь. Вершине прекрасно вертикали. Понимают. Прекрасно понимают. А у них-то выбор какой? Они даже же не могут себе квартиру на озере Кома купить. Они попали между молотом и наковальней. Ну, купят-то, соответственно, какое-то имущество. Ведь ничего невозможно. Нужно-то... Представляете, насколько у них сложная задача? Нет, я понимаю, сейчас у нас там появится комментарий, но нам еще пожалел он тут детей там условного Соловьева. Ведь условные дети действительно Соловьева не могут вести роскошный образ жизни, который, в общем, им отец мог бы позволить. Ну, то есть, там, модельная деятельность, по-моему, одного из сыновей Соловьева. Ну, не ахти какая себе деятельность, потому что отец, ну, Владимир Рудольфович вполне себе преуспевающий миллионер в долларовом смысле. И сын мог бы не работать за те копейки, за которые он работает сейчас.
Ну, вы же, я рискну предположить, могли в какой-то момент тоже встроиться в эту вертикаль и тоже даже не карабкаться, а на лифте ехать наверх до какого-то этажа. А вот соблазны были? Возможности, говоря, предполагаю, нет. Что были, нет?
Возможности это... были, соблазна не было. По... У меня другая... Ну... Я для них неудобный. Ну, я не такой игрок. Ну, то есть... Мне кажется, ну, вот мы с тобой общаемся из команды, общаемся уже многие годы. Даже несмотря на то, чтобы... Вот давай в обратную сторону поиграем. Были ли соблазны? Вот меня назначили иностранным агентом. Вот по формальным признакам я должен был бы перейти в стан людей, которые бы налево-направо говорили, вот, кровавый режим, ну, и далее по списку. Ну, потому что как все уже, поздняк метаться, кровавый режим тебя действительно перенес в состояние не просто неугодных. Но почему-то я не пошел в эту стезю.
Но это вопрос аналитики грамотный, да, можно говорить лозунгами, можно все-таки анализировать, и мы знаем, что среди инагентов много аналитиков, которые как раз стараются разбирать эту ситуацию грамотно, профессионально, академически даже, да. А можно, скажем так,
можно. Ну и вот в обратную сторону то же самое это работает. Потому что можно было не то чтобы зачем, как в этом меме, а там нужно изображать из себя придурка, говорящего лозунгами. Вот придурка из... Молчать я могу. То есть не надо думать, что там с враньем у меня плохо, но промолчать вовремя я могу. А возможности такие были. Но промолчать там недостаточно. Там надо быть лихим, смелым, таким придурковатым. С этим сложновато. Имитировать сложно.
Но там ведь как раз есть, мы нередко как раз обсуждали Собянина, как человека, на которого приковано определенное, к которому приковано внимание, именно по причине того, что он как раз не самый, а крикливый. Да, и именно это делает его сильнее, а не слабее, потому что когда звучат разные предположения, думаю, что Собянин не очень любит, когда об этом говорят в публичной плоскости, даже иногенты, но когда говорят, ну, посмотрите, кто будет, возможно, после выстраивать модель новую, там, не знаю, псевдодемократическую или какую-то другую, обратите внимание на Собянина.
Ну, то не есть, только Собянина,
но Собянин, и Мишустин. Ну, люди, которые, конечно, кстати, не впереди. Они не как Медведев, да, всех.
Они точно понимают все прекрасно. И Белоусов тот же самый. Абсолютно. То есть, сейчас парадигма-то поменялась. Именно как раз в той части, что даже... Ну, Собянину повезло в определенной части, что он оказался, например, на момент СВО, ну, сначала пандемии, потом СВО, оказался на своем месте. И ему не пришлось ярко как-то там вливаться в хор правильно говорящих. Поэтому вот этот базис.
Но это же история, вот опять же, да, приходят аналогии, они все не прямые, нет прямых аналогий с историей, но генерал Гудериан, танковая армия, участвовал во всех крупнейших сражениях, в общем, много всего. Ну, во-первых, сохранил некую репутацию, в том числе и к нему враги относились достаточно, ну, скажем так, с уважением, да. Во-вторых, в общем, прошел через все эти жернова Нюрнбергского трибунала, не тронули его, дожил свою жизнь. В общем, опять же, да, то есть, хотя участвовал везде, да, танковые армии были достаточно эффективными, приходили там, и, в общем, что там еще было с пленными, тоже вопрос. Ну вот, да, вот история Гудериана как человека, который сумел даже после войны, ну, нормальная репутация. Я читал его мемуары, кстати, там потом они там издаются и так далее. Это не даже не Геринг или прочие товарищи, да, которые, в общем, ну, стали именами нарицательными. То есть есть возможность в этой системе, там, в какой-то тоталитарной системе...
Сохраниться,
да, вот каким-то образом. То есть не стать святым, но, в общем, как-то так воспринимают в исторической плоскости. Ну, да, был генерал Гудериан.
Вполне. Но, опять-таки, все равно, по большей части, там надо быть, если было встроено в вертикаль. Поэтому как-то не могу сказать, что у меня прям был такой звонки, приходи, там, Дмитрий Валерьевич, приходите там на какое-нибудь маленькое царство царствовать. Поэтому все-таки я по большей части стратег-аналитик, и поэтому у меня всегда есть момент ограничения.
Ну вот те, кто вошел в эту дверь в какой-то момент, и, кажется, неплохо жили, например, губернатор. Вот сейчас же им не позавидуешь, вот губернаторам Российской Федерации. То есть, если мы еще вспомним фильм «День выборов», это маленький книжский с практически абсолютной властью, и как там, губер практически царь, да, на какой-то территории. То сейчас мы видим, это совсем другая
история. Это расходный элемент. Это расходный элемент. Я даже рассказывал в свое время историю, наверное, ей, наверное, лет 5 или 7 с несколькими, ну, скажем так, политическими тяжеловесцами и финансовыми олигархами. Я, когда мне они задавали вопрос, вот к вопросу о возможности, говорят, что о чем ты как-то мечтаешь? Я говорю, ну, вот я так в кавычках, потому что они видят, они знают меня, что это там не про деньги, а про изменить мир. Я говорю, ну, наверное, это... уровень губернатора. Он говорит, а ты понимаешь, что уровень губернатора на сегодняшний день, а это было там лет, говорю, 7, наверное, назад, что, в общем, это обычный исполнительный механизм. То есть ты не можешь, у тебя нету какого-то вариативности. А я про... для меня очень важно изменить систему, а не просто там сесть на должность и получать какой-то гонорар. Ну, исторический, политический, экономический, ну и так далее. Поэтому губернаторы, да, давным-давно уже, в общем, только исполнительный механизм.
Ну, они являются неким таким элементом, из которых можно делать козлов отпущения. Ну, скажем, там, взять за взятку и отвлечь внимание. То есть губернатор – это уже достаточный уровень?
Зачем? Зачем? Можно, а зачем? Ну, сейчас не важно, для кого. Ну, вот все, люди работают в госструктурах. Но чисто их можно брать по-тихому, а можно брать с... там, отделом по конституционному строю ФСБ, там, с тяжелыми. Или вот там недавно показали, как взяли одного дипломата, там, в Микрике его посадили, сказали, здравствуйте, а мы тут из Федеральной службы безопасности, берем вас здесь за, там, за предательство
Родины. Да,
ну, госизмену, да, предательство Родины. Ну, это вообще можно было не показывать. Это же показывается не для того, чтобы показать по телеку, а потому что есть, соответственно, определенный набор потенциальных персонажей, которым это может быть интересно. И это, конечно же, те же, кто работают в органах государственной власти, а они граждане в телеке.
А это не игра на Лаврова условного? Ну, мы помним историю Шойгу, его заместителя. Здесь, конечно, уровень пониже, но тоже довольно высокий генеральный консул в Хьюстоне, в США.
Ну, это как-то... старая история достаточно, она древняя.
Ну да, ее только сейчас озвучили.
Опубличили, все, поэтому это древняя история, нет. Так она не работает.
А то, что ее опубличили как раз сейчас, вот здесь вопрос.
А еще. Это как раз, я так понимаю, что это оперативная разработка по каким-то другим персонажам приблизительно такого же уровня, не столь высокого. Типа, смотрите, мы око зрит за вами.
То есть это аппаратная игра, то есть это некая попытка показать, что, ребята, мы за вами следим, там, будьте лояльны.
Мы все видим, да.
Там, кстати, история с этим, с этой съемкой, она, ну, как говорят, опять же, там есть разные источники, но это то, что мне сразу показалось странным, что он ехал в неком микроавтобусе в окружении неких мужчин, и вдруг они ему говорят, вы знаете, за что мы вам там... Ну, то есть, он что, просто сел в микроавтобус, что ли, ехал, не знаю, из Химок там, и к нему подошли? Ну, то есть, все
ну,
это
да,
было довольно...
Ну да, маршрутка такая, причем очень-очень забавно, что сзади протягивают руку, соответственно, ну, то есть, там очевидно, что ему нацепляют наручники очень неудобным способом.
Ну да.
Ну, то есть, потому что сзади тебя сидят люди, которые тебя не могут контролировать. Здесь тебя предъявляют удостоверение, хотя на самом деле, ну, тебя могли просто задержать в обычном кабинете, где куда-то просто входит следователь, там, ну, даже при поддержке какого-нибудь там спецназа ФСБ, и где там руки на стол, ничего не трогать, телефончик, пожалуйста, положите, и тут же защелкиваются наручники. Ну, то есть, самое неудобное место задержания, скажем прямо.
Ну, одна из версий, что когда они его задерживали, они забыли это снять, и потом они просто это переснимали.
Может быть, доснимали. Ну, как-то театральность отчасти могла присутствовать при этом.
А появление Лаврова, вот, опять же, я понимаю, что это такая византийская игра, там вопали, не вопали, mm-hmm. иногда мы этого не знаем, иногда нам кажется, иногда мы, там, не знаю, что-то моделируем, это на самом деле не так, но Лавров — это все-таки институциональная история. То есть, когда мы говорим mm-hmm. о Кирилле Дмитриеве, это, да, фонд прямых инвестиций, но это что-то как бы не совсем связано с государством, а вот Лавров mm-hmm. — это глава МИД, и он говорит о беспилотниках, он первый, кто заявил о том, что Путина атаковали беспилотники. Которые то ли атаковали, то ли не атаковали. Никто не знает, где они вообще.
Не имеет, значит, это, Вадим, это бестолково. Ну, то есть, какой смысл это обсуждать, то, что были ли они или не были? Главное, что о них говорят, все.
Ну, вот они значит... включили некую институциональную нагрузку в эту историю. То есть, вот это, мне кажется, важно.
Они есть... включили тяжеловеса. Они включили очень важного тяжеловеса. То есть, это объявлял не Мария Захарова, а как раз объявлял Лавров. Ну, потому что нужно донести до Дональда Трампа и до Америки, до Европы, что последующие там ближайшие двое-трое суток это не потому что, не просто так, а потому что было же неспроста. Все. А дальше хотите реагируйте, хотите нет, мы делаем то, что мы считаем нужным.
А Дональд Трамп? Вот если, опять же, проанализировать, мы его много обсуждаем с точки зрения там сделок, там попыток извлечь выгоду. Вот его пресс-конференция с президентом Зеленским. Он много всего говорит про Владимира Путина, говорит о том, что Путин желает успеха Украины. Можно посмотреть. В общем, ничего больше ни про какие санкции, ни про какие ультиматумы. То есть такая очень дружелюбная по отношению к Путину речь со стороны Трампа. А... сейчас на какой стадии этого, ну, давайте это с точки зрения бизнес-процесса, это все находится? Вот у меня ощущение, что ну, постоянно дежавю. Всегда какое-то ожидание, может быть, у людей просто надежда, ну, может быть.
Надежда,
и да. Все то же самое, да, все то же самое, еще 2 недели, а вот там, ну, и это уже год продолжается. Вот скоро год ему, вот... и так далее.
Ну, я поэтому не очень даже не люблю эти темы сильно обсуждать, потому что я не вижу какого-то практического смысла. Чего обсуждать как-то мифологические надежды? Все достаточно понятно. Конфликт выгоден. Конфликт будет заканчиваться тогда, когда наконец-то российский истеблишмент военно-политический все-таки посчитает баланс или посчитает бухгалтерский баланс. И вот тогда конфликт остановится, потому что бухгалтерский баланс и управленческий, кстати, баланс не с точки зрения управленки, как по сделкам, а именно управленческий, что, в общем, управлять вот этим всем вновь благословенной территорией будет минуса. Потому что, ну, есть уже опыт благо обретенных в новых территорий. И чего? Ну, кроме там каких-то локальных корпораций, которые зарабатывают политический и экономический потенциал, фундаментально это никому не нужно.
А что с нефтянкой? Вот были санкции в отношении Роснефти и Лукойла. Они ослабили, как я понимаю, позиции компании, усложнили там логистические цепочки. Ну, в общем, все это не то, чтобы прошло совсем незамеченным. А, ну, вот в сухом остатке это что дало? Вот эти санкции.
Я просто жду в ближайшие там полгода переход Лукойла в том или ином виде под контроль Роснефти. Ну и если мы посмотрим, мы тоже обсуждали это, по-моему, это пару эфиров назад, когда момент был истины, что, в общем-то, прокладки практически на 1,1 баррель, миллион баррель упало от загрузка от Лукойла и, соответственно, Роснефти, и практически на этот же объем по альтернативным каналам тут же загрузка увеличилась. Просто зарабатывают больше посредники, и это золото партии, которое мы когда-нибудь с тобой, дай бог, доживем и будем обсуждать. А вот как же там выпало из окна пару-тройку, или там скончалось от сердечного приступа пару-тройку финансистов и каких-нибудь бухгалтеров и замдиректоров какой-нибудь Байкал Финанс Группы, а у кого остались ключи от банка? Вот это мы с тобой когда-нибудь будем обсуждать. Ну, я думаю, что это еще не скоро.
Ну вот я возвращаюсь к тому, с чего начал, с некой такой искаженной картины того, что мы видим. Да? Мир в Украине может быть достигнут в течение нескольких недель, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с другими лидерами Европы, Канады и НАТО. Но вот у меня вообще не складывается. Вот это, то есть мы опять обсуждаем, цитируем лидеров Европы на фоне того, что кажется, все идет вообще в другую сторону. Вот.
На горе мочал, очень... начиная с колоску сначала.
Угу. То есть это, да, вот я пытаюсь просто с этим разобраться. Ну, у меня ничего
не надо разбираться. Ну, как-то вот Москва с Киевом рубится и рубится. Отлично. Вот пока рубится, нас не трогают. А можем ли мы подготовиться? Будем объективны. Никакая Европа подготовиться к реальному военному конфликту не в состоянии. Потому что вооружение они не производят. Под ружье встать никто не хочет, погибать никто не хочет. Все.
Ну что ж, тогда надо посмотреть на 2026. У нас все-таки такой предновогодний выпуск. Вот про прогнозы не буду, про модели. Это более такая интересная формулировка. Это, по сути, одно и то же, но звучит как-то более благородно. По-другому. Поэтому если посмотреть на модели развития будущего на 2026 год, что это за модели?
Модель российско-украинского конфликта – это модель, соответственно, попытки смены управленческой парадигмы, как Россия будет постарается поменять управление моделью под названием «Украина». Европа будет сопротивляться этому, потому что ей крайне важно, чтобы чем дольше Россия занимается Украиной, тем меньше шансов, что Россия с ее ресурсами, в том числе, кстати, как и медийными, не будет заниматься Европой. А время играет против России, потому что все-таки управленческая элита России, у ней срок приблизительно 7 лет. Ну и поэтому на это рассчитывает европейская элита. Европейская модель – это модель сверхбюрократии, которая пока не получит по мордам от крайне правых, а это вряд ли произойдет в 26-м году, скорее это 27-28 год, она не начнет самореформирование, ну и экономика не начнет, естественно, самореформирование. Соединенные Штаты, естественно, будут стараться играться с Китаем, чтобы тот не вылез ни в Европу, не приблизился к первой экономике мира. При этом Дональд Трамп в следующем году, ему крайне важно как-то не растерять баланс, не то чтобы свой, понятно, что у него нету переизбрания, а ему надо сделать, уже он должен работать на республиканскую партию, потому что он много ей повредил, и его год такой, ему нужно будет, то есть он скорее забудет про российско-украинский конфликт, если он будет в какой-то активной фазе. Ему нужно будет думать про Америку. Собственно говоря, он сейчас уже и отстегивается от российско-украинского конфликта. Экономику ему реформировать будет очень непросто. И здесь ему нужно с Мексикой срабатываться. И, Венесуэла поскольку вообще ему надо смотреть на Латинскую Америку в целом. Скорее всего, он перебросит свой интерес вот в эту сторону.
Ну что ж, продолжим следить и в 2026 году. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Пусть он будет, по крайней мере, не хуже 2025-го, там посмотрим. Спасибо и до следующей встречи.
До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока-пока.